сестры, рад с вами быть в общении, читать и Слово Божие, и делиться тем, что Бог положил на сердце. Основное место Писания, которое я положу в основание, и о котором буду говорить, это послание Ефесянам, 4 глава, 14 стих. Послание Ефесянам, 4 глава, 14 стих, это часть большого предложения. Написано так: «Дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения». Вот сегодня мы будем говорить о хитром искусстве обольщения, которое сегодня очень активно распространяется, действует, работаем в этом мире. Но, вы знаете, я бы хотел вначале такое вступление сделать. Вот вы обратили внимание, что когда апостол Павел пишет свои послания, к примеру, да, у них обычно всегда две части. Вот я сейчас это проиллюстрирую. Первая часть доктринальная, вторая практическая. Вот возьмем на этом, на примере послания к Ефесянам. Даже перед тем, как мы к самому посланию перейдем, вот тема, да, сегодняшняя, Ефесянам, 5 глава, 8 стих. Вот читаем этот стих полностью. Обращенные слова апостола Павла к нам. «Вы были некогда тьма, а теперь свет в Господе». Это вот первая часть. Что это? Это стейтмент, это истина. Вот вы, это Павел говорит, ну как бы обращается к людям возрожденным, к верующим. Вы были тьма, теперь вот вы были некогда тьма, а теперь свет в Господе. Из этого следует вывод, вторая часть. Поступайте как чадо света. Представьте, я вот, ну, у меня на работе много моих коллег, которые неверующие люди, русские. И вот я приду и начну их объяснять, да, что вот надо жить правильно, значит, причесывайтесь вот так, одевайте вот так, поступайте и так далее, неверующим людям. И пытаюсь как бы изменить их образ жизни, чтобы они жили, но поступали так, как мы. Правильно это или нет? Неправильно, потому что вот первая часть к ним не относится. Как здесь написано, вы были некогда тьма. Они живут во тьме, они еще люди невозрожденные, а я буду каких-то внешних форм. То есть в них должно какое-то внутреннее изменение, какую-то истину они должны познать, тогда вторая часть к ним будет относиться. То есть поступки и действия человека вытекают из истин, которые он знает или которых он не знает. Послание к Ефесянам. Первые три главы послания Ефесянам – это доктринальное учение. Там апостол Павел говорит о церкви, о Христе, учение. Потом, в следующих трех главах, он пишет, какие эти истины имеют практические применения в нашей жизни. И начиная с четвертой главы, вот видите, он с четвертой главы так и начинает. Итак, как бы вот я вам все это объяснил, теперь я, узник, умоляю вас поступать. Вот я вас учил, а теперь вы поступаете в соответствии с этим учением. И вот я так думаю, что большинство из этих вещей, о которых я сейчас буду говорить, ну, даже тема, да, о социальных сетях. В общем-то, в нашем объединении здесь есть положение такое, что никто, будучи членом церкви в Восточном объединении Совета Церкви, не может иметь аккаунта в социальных сетях. Это правило, установление такое. Все это знают, я надеюсь. Если не знают, то вот я вам сейчас об этом... Ну, я не думаю, что это новость для вас, да? Но это знание, я так смотрю, что оно не всегда приводит к каким-то действиям. То есть люди все равно этот закон переходят, нарушают, игнорируют. То есть здесь что-то нужно найти, такое знание, такую истину прогласить, чтобы люди уже самостоятельно, не только их внешний какой-то закон, запрет, ограничение, но что-то такое познать из Священного Писания, узнать, что мои действия и поступки мотивировались уже так, что в конечном результате мои поступки и действия привели к тому, что я не буду там лезть в социальные сети, какие-то другие вещи делать, интернет лазить, время на это тратить и так далее. Об этом сейчас будем говорить. Поэтому первую часть своего беседы сейчас я буду говорить о принципах. Я совершенно специально, целенаправленно не буду говорить, ну, может быть, первые там 5-10 минут о компьютерах. Мы возьмем несколько принципов истины Священного Писания, а потом мы их уже применим к каким-то нашим практическим вопросам, какие у нас могут возникать. Еще один пример я только проиллюстрирую, насколько это важно. Приблизительно в 1960-х годах американцы вели военные действия в Южной Америке. Ну, там переворот хотели в одном государстве сделать. И они, это не было, война такая национальная, да, просто туда послали определенные группы там военных, они воевались, вообще эта операция была CIA, когда я читал про это, и, в общем-то, у них не было там больших вооруженных формирований, чтобы достигнуть успеха, и они не были успешны. Так вот, что американцы сделали, они заглушили все местные радиостанции, те листанции, которые там были, они отправили туда очень большое количество листовок, поставили свои радиостанции и стали вещать всем жителям той страны, что все, они уже захватили тот район, тот город. В общем-то, они уже победили. Они почти всех победили, остались вот только вот те, кто получает эти листовки. Хотя они вообще никого там не победили и даже далеки от этого были. У них не было достаточно, ну, в тот момент там формирования, сил и так далее, чтобы победить. То есть армию они не хотели туда посылать, только какие-то определенные формирования были. Так вот, люди получали эти листовки, видели, что все, все пропали, все сдались, только мы остались, воюем. Ну, так они думали, представляли. На самом деле это была неправда, ложь. И когда люди в таком положении, что все, все пропало, я остался один, и скоро тут меня повяжут, и они сдавались. То есть люди сдались под действием пропаганды. Не потому, что там большая армия пришла, не потому, что там какая-то сила очень большая, против которой они не могли противостоять, а потому, что им просто объяснили, что вы пропали, все, сдавайтесь, победа невозможна. Они в это поверили, и их поступки и действия, они сдались. И потом в той армии американцы поставили свои, ну, своих людей, свое правительство. И эта тактика со стороны врага, она и сегодня продолжает действовать. Кстати, вот у нас в церквях мы очень часто проповедуем как раз вот вторую часть иногда, как правильно поступать, как делать. Но очень важно, чтобы мы обращали внимание на истины, которые мы должны знать и понимать. И теперь вопрос ко всем вам. Я еще раз это проиллюстрирую. Вот Кока-Кола, да? Вот кто из вас в течение последнего года пил Кока-Колу? Ну вот, да, ну многие пили, ну все знают, что это так, отлично. Теперь, а вот из тех, кто поднял руки, вы же знаете, что Кока-Кола это вредно для здоровья, от нее разрушается эмаль зубов, от нее причиняет вред здоровью, кожа становится плохой, и вообще она влияет плохо на здоровье человека. Это факт, в общем-то, известно, много раз говорили, так? Вы все равно продолжаете пить Кока-Колу, зная все это, причиняя сознательно вред своему здоровью. Вот я удивляюсь, вот эта беседа, которая сегодня в социальной сети, она не первая, я думаю, уже много раз это было, да? И тем не менее... Вы все равно продолжаете делать, зная, да, почему. Опять, в чем вопрос? Где вот тот момент или что такое упущено, что человек, зная даже, что он причиняет вред себе, своему здоровью, ну, духовному или физическому, все равно продолжает это делать. Почему? На этот вопрос мы тоже попытаемся ответить. Итак, вопрос такой. Почему мы делаем то, что мы делаем? В чем причина, мотивация поступков, действий человека? И вот я когда смотрел, читал Священное Писание, я вам сейчас прочитаю несколько стихов из Библии, чем руководствуется человек, когда принимает то или другое действие. И как правильно, чем мы должны руководствоваться. Вот есть три момента, чем руководствуется человек, чтобы что-то сделать или что-то не делать. Чувство, интеллект и дух. Есть человек, который водим чувством, водим своим разумом и который водим Духом Божиим. Теперь, как это практически объяснить? Я проиллюстрирую. Вот, например, у меня есть сын, ему 1.5 года, и... Вот ему, например, конфетки нравятся, да? То есть я ему показал там конфетку, ну или соску он еще употребляет. Он сразу видел, побежал, ему хочется, вот-вот, дайте мне, вот чувство человека. Ему хочется, ему нравится. Ну и для детей это нормально, понятно, что мы не ожидаем ничего другого от него. То есть что ему нравится, то он и старается как-то этим руководствоваться, и это ведет к его каким-то действиям, поступкам. Хорошо, когда это маленький, да, нормально. Плохо, когда человек 20 лет, он увидел, ему понравилось, он уже бежит, что-то делает. То есть здесь какие-то другие факторы должны играть роль. В Священном Писании один удивительнейший пример для меня есть. Вот, кстати, это другая тема, но я прочитаю. О том, как люди выбирают себе, в данном случае, невест. Книга Судей, 21 глава. Ну, там длинная история, можно про нее говорить. Была война в израильском народе. Некоторые люди потенциально остались без возможности найти себе невесту. И вот смотрите, как им сказали, чтобы они искали себе невесту. Судьи, 21 глава, 21 стих. Слова, обращенные к израильтянам. «Смотрите, когда выйдут девицы силомские плясать в хороводах, тогда выйдите из виноградников, но они должны были там спрятаться, выйдите из виноградников и схватите себе каждую жену из девиц соломских». Вы представляете себе эту картину? То есть они спрятались, пришли девицы, танцуют, хороводы у них там что? И вот наступает момент, они там договорились, все выскакивают, раз себе там кто схватил, кто кого там успел, кому кто понравился, и все, и бежать. Ну они говорят, а потом будут родители недовольны, мы за родителей потом походатайствуем, чтобы они согласились и все-все-все. Ну, как бы удивительно, если так представить сегодня, вот давайте, да, вот сказать, ну, вот сейчас на такой момент выберем, да, братья там где-нибудь оставим в сторону, сестры выйдут, и мы тут кто кого схватит, и вот кому кто понравится. То есть, ну, удивительно, я не представляю, как это было. Но вы знаете, что сегодня так происходит. Я вот наблюдал, особенно когда братья помоложе, там, ну, там, 18, 19, 20 лет, и еще у них не созрело понимание, как правильно принимать решение, понравилось. Все, он же не думает, он все, что он знает, он понравилось. И это уже причина для того, чтобы принять решение, причем серьезнейшее решение, вступить в брак с кем-то. Почему? Ну, потому что понравилось. Это чувство, да, это то, что вот самые, как бы, эмоции, может быть, которые человека способны завести в положение, в печальное положение. Я чуть-чуть отвлекусь, друзья, сейчас мы перейдем к аналитике и к духу. Но вы знаете, вот компьютеры, они призваны облегчить жизнь человека, чтобы мы все быстрее, эффективнее сделали и так далее. Вот мы сегодня захотели сделать презентацию, и вместо того, чтобы оно помогло нам все сделать быстрее и эффективнее, мы потратили несколько человек, наверное, по полчаса времени, и до сих пор все не работает. Поэтому мы сейчас отвлечемся на секундочку и сделаем, чтобы это работало. Мой дипломат где-то стоял, братья, не помните? По-моему, здесь, да? Возьми там маленький планшет, и там он, да. Поэтому компьютеры, на самом деле, они не помогают сохранять время, они только его, наоборот, нам забирают от нас. Это первый пример. Пример того, как люди принимают решения, руководствуясь своими чувствами, эмоциями, то, что им нравится. Поэтому, сестры, это такой попутный комментарий к вам. Да, если к вам кто-то подошел и говорит, что вы ему очень нравитесь, у вас серьезная есть причина задуматься, чтобы не строить отношения с этим человеком. Потому что если он решение в своей жизни принимает на основании того, что ему нравится только, то он потом примет очень много нехороших и неправильных решений, и у вас большие сложности будут. Второй момент. То, когда человек принимает решение на основании своего интеллекта, разума, аналитики и так далее. Вот это, например, когда человек говорит, да, тортик мне нравится, но я берегу свое здоровье. Он подумал, что если он много тортика скушает, у него там или слишком толстый, так, ожирение наступит, да, или плохо для здоровья будет. То есть он уже думает, уже какой-то мыслительный процесс у него присутствует, он принимает решение сознательно. Или там мне хочется пообщаться с друзьями, это то, что чувствую, мне хочется, да, но мне надо завтра в колледж, мне надо homework, он уже думает, он подумал и принял сознательно интеллектуальное решение. Или вот если мы уже говорили о брачном вопросе, то вы знаете, как бывает, братья рассуждают, вот эта сестра, она более хозяйственная, вот с ней будет хорошо жизнь устраивать, или там, вот эта уже 20 лет в Америке прожила, английский знает, все вопросы не будет решать, или наоборот, это только с Молдавии приехала, она еще не успела испортить, сама американица, поэтому вот здесь как бы все у меня успешность нет. И вот такой мыслительный процесс, люди пытаются принять решение и думают, что оно правильно, и где-то оно помогает, да? Но, друзья, если мы действительно люди христиане, то смотрите, в чем нам предупреждает вот один пример из Библии. Почему это еще не самый правильный способ принимать решение. Вторая книга Царств, 17 глава, 7 стих. Это только один стих из истории, я сейчас про него прокомментирую. «И сказал Хусей Авессалому, нехорош на этот раз совет, который дал Ахитофел». То есть два человека давали совет, Хусей и Ахитофел. Оба совета, друзья, мудрые были, они аргументированные, они убедительные. И один, это как, чей совет принять? То ли одного, то ли вот они посовещались, решили один совет принять. В общем-то, неправильный совет приняли. Но ведь это там были умнейшие люди, там в правительстве, да, этот царь, там был все. Вот они думали, решали, ошиблись. То есть аналитика, она все равно не приведет вас к конечному, к правильному результату и к правильному итогу. Наверное, уже оставь это дело, а то, мне кажется, мы уже... Да, 256-512. Мне кажется, уже слева 256, справа 512. 2 в 8 степени, 2 в 9. Или вы знаете, вот еще один пример, как люди принимают решения интеллектуально. Надо встречаться с девушкой для того, чтобы принять правильно осознанное решение, насколько мы подходим друг к другу. И вот люди встречаются и пытаются прийти к какому-то выводу. Аналитикой, разумом, не зря же нам, да, как бы разум дан и все. Друзья, ошибаются. Постоянно мы это примеры видим. Да, люди встречаются годами, потом женятся, потом про семьи распадаются. То есть, это неправильный путь, друзья, это не то, к чему нас призывает Библия. И... Опять же, пожелание сестрам, да, если вам кто-то убедительно объясняет, что у вас вместе получится какой-то семейный союз, потому что вот одно, и второе, и третье, все так логично, интеллектуально и правильно, то это еще кто-то может другой прийти и объяснить это еще более доходчиво, уже даже после того, как вступили в семейный союз, и что тогда? Тогда же, получается, семейный союз может разрушиться, да, если кто-то убедительно объяснит, докажет, расскажет. В чем же тогда, друзья, настоящее основание? Ну, к примеру, чтобы правильно принять решение. На основании чего мы должны принимать решения в тех или иных вопросах в нашей жизни? Я скажу, а потом мы перейдем к презентации. В Библии написано о том, что христиане, которые действительно живут по духу, они водимы духом. И вот я приведу пример одного человека, который был водим духом. Евреям 11 глава, 7 стих. Там много примеров людей, которые герои веры, которые духом водились. «Верою Ной, получив откровение о том, что еще не было видимо, благоговея приготовил ковчег для спасения дома своего. Ею осудил он весь мир и сделался наследником праведности по вере». Значит, смотрите, вопрос, нравилось ли Ной? Вот вопрос первый, чувства, эмоции, нравилось, хотелось ли ему делать, строить ковчег? Ну, я не думаю, это тяжелая работа. Просто так от нечего делать, он не стал бы там для наслаждения себе пойти поразмяться. Это он строил его долгое время. Вот. Значит, были ли у него какие-то интеллектуальные, аналитические, были ли у него какие-то причины для того, чтобы его строить? Мог ли он рассчитать, спрогнозировать, что будет там какой-то потоп или необходимость возникнуть? Не было в этом необходимости. Похоже, в то время вообще морей и океанов не было. И то, что он строил ковчег, было неразумно. Почему же он его строил? Это, ему этого не хотелось, это не было разумно, но так сказал Бог. Бог сказал, и Ной так и делал. То есть воля Божия привела его к тому, к этому именно поступку и к действию. Суммируя все, что я сказал, настоящие христиане, принимая решения в своей жизни, принимают эти решения не на основании каких-то чувств, или финальное слово, да, не за нашими чувствами, не за нашими какими-то логическими выкладками интеллектуальными, но за мы должны поступать, наши действия и поступки вытекать из воли Божией. То есть мы должны познавать волю Божию в своей жизни и то, что мы познали, практически реализовывать в своей жизни. Сейчас мы будем говорить, как это практически будет применяться. Пожалуйста, вот справа внизу иконка Computer Presentations. Ты можешь пальцем дабл-клик по ней? Вот, ну, она как бы с левой стороны экрана. Не, сейчас кликни сверху экрана, да. Вот это, которая WW, или что там написано, которая приблизительно... Ты пальцем поводи по экрану. Во, левее, левее, левее. Значит, снизу третья. Она самая правая из всех иконок, которые там есть. Вот, вот это, отлично. Ну вот видите, опять не работает. Компьютеры, друзья, это они не помогают нам. Да? Application can't open. Screen resolution doesn't match up. Наверное, уже надо оставить эту идею. Компьютеры поняли, что мы сейчас про них будем говорить нехорошо, им это не нравится, и они не хотят с нами сотрудничать. Хорошо, друзья, теперь я сейчас перейду к второй части, когда мы будем говорить о том, как мы практически можем принимать правильные решения, как можем руководствоваться духом в принятии правильных решений, когда мы имеем дело с какими-то компьютерными технологиями. Во-первых, сразу скажу такой комментарий, друзья. Ну, вот я уже смотрю, видите, вот кроме того, что сейчас компьютер нам должен помогать, он мешает. Вы все смотрите в ту сторону, а не на меня. Я надеюсь, что вы хоть. А?
Экран, пусть выключи сам.
Да, вот. То есть мы наглядно, это как раз пример того, как компьютеры не добро делают, да, а что-то наоборот. Друзья, вот если у нас в церкви возникает вопрос по отношению к какому-то вероучению, к вопрошению там. Вопрос какой-то практической жизни, там семейный вопрос, да, ну кто-то там в семье дружно не живет или что-то не так нехорошо делает. Если вопрос возникает какой-то в церкви отношений или межцерковных отношений, мы всегда можем обратиться к предыдущим поколениям, спросить тех, кто жил раньше, как это было, как делали, ну совет какой-то спросить. Друзья, если мы придем к нашим старшим братьям и сестрам и спросим их про компьютеры, мы не можем получить ответ на них, потому что эти технологии раньше не существовало. Это новые технологии. Поэтому на нас особая ответственность здесь правильный путь выбрать, правильный путь проложить, чтобы тогда, когда наши младшие братья и сестры, когда наши дети росли и приходили, для них этот вопрос уже был решен и решил бы правильно. Поэтому на каждом из вас, кто сидит сегодня, стоит особая ответственность, чтобы вы в своей жизни поступали правильно и учили правильно других. Мы в этом вопросе, получается, ну, как будто первопроходцы. Поэтому это важный вопрос, друзья, для нас. Мы должны ответственно к нему отойтись. Вот несколько слов вообще о развитии компьютерной индустрии. Ну, первые компьютеры начали делать в 1950-х годах. Они были очень большие. Мой отец работал компьютерным инженером. Они занимали целые комнаты и цеха. И были, если сравнивать с современными компьютерами, в сотни тысяч раз медленнее их. И вот с течением времени мы видим, как компьютеры стремительно развиваются в своей производительности. Там есть определенная формула, закон Мура, насколько компьютер быстрее увеличивает свою производительность каждый год, по-моему, в два раза или... Экспоненциальная такая зависимость, насколько быстро увеличивается производительность компьютеров. В 1960-х, если не ошибаюсь, годах НАСА, американское агентство, отправило в космос спутники, да, когда отправляло. У них был компьютер определенный. Он занимал, вот, наверное, чуть-чуть размер этот компьютер занимал больше, чем вот этот вот зал. И его производительность этого компьютера была меньше, чем сегодняшний iPhone, да? То есть процессор, который стоит в сегодняшних телефонах, он мощнее, чем тот компьютер, который в 1960-х годах был у НАСА. Так вот, вы посмотрите, НАСА, они смогли с помощью этого слабенького по нашим меркам компьютера спутники отправлять. А что вы сегодня можете делать с вашим айфоном, да? То есть, ну, имея мощные технологии, какие вопросы и проблемы они решают. Стоимость компьютеров резко уменьшается. Вот компьютеры, когда они только появились после распада Советского Союза и начали широко продаваться, они приблизительно стоили столько же, сколько автомобиль. То есть вот можно было пойти купить автомобиль, и приблизительно столько же денег, тогда, по-моему, были 286 компьютеры, IBM PC 286, да, и вот они стоили тысячи долларов. Сегодня компьютер может позволить, человек получил, да, уже эти достаточно денег, чтобы купить компьютер. Уменьшение размеров. То есть я уже сказал, были большие, меньше, там десктоп, лэптоп. Сегодня, в принципе, телефон – это полноценный компьютер, на котором стоит система обычно, там, если Android, Linux, и на ней можно многие application компилировать и запускать. И это все вот такие тренды, да, глобальные. Сегодня идет стремление, такой еще один тренд очень популярный, объединить все в глобальную информационную магистраль. То есть, вот чтобы любые данные были доступны на любом устройстве. Ну, например, вот сегодня, имея свой телефон, я могу, ну, понятно, глобальная сеть интернет, мы уже привыкли, для нас это все понятно. Но мы как бы привыкли, что интернет дома пришел, открыл компьютер, там это есть. Сегодня он есть практически уже на большем и большем количестве устройств. Он есть на телефоне, сейчас Google разрабатывает аппарат, по-моему, тоже операционная система Android, когда можно будет надеть на глаза такие очки, они презентацию делали, по-моему, полгода назад. И будет там, можно будет все видеть, то есть даже вот не нужно будет не ходить, какие там сенсорные управления, как они управляют этим, я точно еще не знаю, они не выпустили этот продукт. Но доступ к любому количеству информации в любом месте – это тренд. И система дополненной реальности, то, что еще делают. Ну, можно много говорить, я сейчас не хочу подробностей рассказывать в технологическом плане, что разрабатывают. Просто вот смотрите, к чему я все это говорил. Вот развитие компьютеров как идет. В прошлом веке, в середине прошлого века, начал популярным быть телевизор. И люди считали это большим достижением цивилизации. В нашем братстве, когда оно вот только тогда появилось, да, и было принято тоже, это было решение, что в наших домах телевизора не будет, его нету. И мы видим сегодня, прошло уже много лет, что это было правильное решение, хотя были тогда те, кто не был согласен с этим решением, может быть, какие-то другие аргументы приводили. Сегодня даже люди этого мира, ну, такое вот название даже я слышал, да, люди там зомбоящик его называют, то есть средства, как люди пропаганду ведут и так далее. Вот сегодня некоторые моменты, телевизор уже 50 лет прошло, мы можем увидеть, да, к чему это приводит, как это работает. Компьютеры, какое влияние они могут оказывать, мы еще не совсем знаем. Даже люди этого мира, они проводят сейчас исследования, я сейчас несколько примеров приведу, как он влияет на человека, на психику человека, на эмоциональное развитие, на нервное. И не все еще нам понятно, потому что развитие идет такими темпами, что вчера то, что было, может, исследовали вчера, сегодня совершенно новые технологии предлагаются для нас. Много нового, неизвестного, и неизвестно, как это будет влиять. И вот первый момент по отношению к компьютерам, который так быстро развивается, на который я хочу обратить внимание. Компьютер – это средство или цель? Вообще, вот если у нас есть определенная какая-то цель, вот я иду на работу, да, например, я раньше работал на стройке, вешал rain gutters, ну, вокруг дома которые. И мне для этого надо было там купить трак, надо там лестницы, инструменты определенные, ну, потратить какую-то сумму денег, ну, не маленькую, несколько тысяч долларов. Так вот, чтобы потратить эту сумму денег, я знал, для чего я ее трачу, у меня была цель, и эта цель того стоила, потом я зарабатывал деньги, зарабатывал больше. Так вот, люди покупают компьютеры, и у меня возникает вопрос, для чего они тратят деньги? Ну, деньги – это еще ладно, компьютеры сейчас не сильно дорогие. Но вы посмотрите, сколько времени люди проводят с компьютерами, часами, сутками напролет. Деньги, как в Америке говорят, да, время – деньги. То есть наше время, оно тоже очень дорого. Библия нас призывает, чтобы мы были внимательны к нашему времени, что дни лукавы предупреждают нас. Так вот, у меня возникает вопрос. Если вы тратите огромное количество своего времени, в чем цель? И вот здесь это пример я с других источников взял. Один брат проводил тоже исследование, и он поделился, я вам передам. Компьютеры и компьютерные технологии, включая сотовые телефоны и так далее, обладают таким понятием, как высокий коэффициент заинтересованности. То есть, ну, какие-то есть технологии, методики, как можно померить коэффициент заинтересованности. Вот, например, человек купил новую машину. Ну, я признаюсь, я когда в Америку приехал, у меня в России никогда не было машины. Ну, я приехал в Америку, мне было 18 лет. И вот я купил первую машину за 700 долларов. Ну, отремонтировал ее, получил права. Вот, друзья, мне так было приятно и интересно, что теперь это что-то было, как будто стало, у меня машина есть. Я иногда просто садился, мне никуда не надо было ехать, я садился в машину, вокруг дома ездил, потому что ну, у меня машина тебе никогда не было, это было что-то. Ну, это было, ну, может, пару недель, да, потом уже, вот если я сейчас сяду, хочу на машине покататься, скажу, покататься на машине, как необычно. То есть интерес проходит, ну, машина покупил, понравилось, интерес прошел, все. Или там, например, какие-то другие вещи, какие мы можем себе позволить, там, купил новую, я не знаю, что там, сестры, одежду, да, ну, походила, потом, как, у нас время что-то новое, да, чтобы интересно было.
Пятый iPhone.
Вот, да, а вот айфоны, например, компьютеры, там по-другому, друзья. Вот вышел iPhone, там, ну, 5, или даже такого прошлого и так далее, да, у кого денег нет, там, может, 4, 4S ходит. Но, смотрите, друзья, он ходит, может быть, со старым телефоном или с компьютером, а интерес месяц, два, год, на собрание пришел. Я сегодня видел, буквально сегодня сидят, так опустили, и все, все, все. То есть там интерес больше, чем интерес вот здесь. Люди готовились неделями, здесь проповеди, оркестры, участие. Не-не, там интереснее. Раз, достал, потыкал, все, все, все. То есть эта штука, компьютер, телефон, сотовый и так далее, вот то, что люди когда меряют, у людей интерес вызывает большой, высокий коэффициент заинтересованности, и он не пропадает с течением времени. Есть примеры, ну вот я еще один пример. Я знаю этого человека, он на несколько лет младше меня, то есть не сильно уже подросток, ну, может быть, сейчас лет 25, да. И вот я был свидетелем. Его родная сестра с ним разговаривает. Значит, дома у него компьютер, родители ругали, не давал, он играет в компьютерные игрушки. И вот он ездит к его сестре, к родной сестре. Ну, она отдельно живет, она его так не ругает, позволяет на компьютере сидеть. И вот я не раз приезжаю, и эта сестра его ругает, потому что он сидел за компьютером, вокруг валяются косточки от курицы. Она говорит, ты что, у меня беспорядок, ну там, похоже, он кушал, да, сидел там, кушал, игрался и куда-то кидал, даже не думая. Вот, он говорит, не-не-не, я не делаю. Он честно, он, ну, видно, что он не пытается обманывать. Вот, я аккуратно, это не я. Ну, а не может никто, там никого другого не было, да, то есть он настолько был увлечен, он что-то там делал, он даже не думал, он так автоматически, да, что то, что он другое делал, там, кушал, что-то еще делал, он и не помнит про это, это он их кинул, да, но у него в сознании даже малейшей детали не осталось, что он так делал, что так делать нельзя, почему? Он был очень сильно увлечен, заинтересован, и вот свойство компьютеров, которые мы должны знать, и о котором мы должны, когда имеем дело вот с этими аппаратами, должны осознавать, что у них очень высокий коэффициент заинтересованности. Люди, смотрите, вот еще один пример, к чему это ведет. Вот сейчас игры есть, я еще потом скажу про игры, и мы перейдем к социальным сетям. К игры, когда люди играют через нетворк, то есть, например, несколько людей, какой-то, ну, например, игра World of Warcraft, там какая-то планета есть определенная, виртуальная, люди там бегают, соревнуются, стреляют друг друга, там кто кого бьет по командам или лично и так далее. Разные левелы игроков есть. И для того, чтобы играть самому с компьютером, купил игру и играй. А для того, чтобы играть вместе, надо зарегистрироваться на сервере и платить там определенную плату каждый месяц. И вот люди каждый месяц платят для того, чтобы на базе этой платформы играть, там, воевать друг с другом. Но еще и это не все. Оказывается, вот он играет, у него недостаточно там каких-то способностей военных у этого игрока его. Так вот можно там заплатить деньги, деньги настоящие, да, игра виртуальная, а деньги настоящие. И у тебя там какой-то особый там меч будет, или особый там автомат, или особая игра. И вот люди там платят, и не дешевые, я тебе посмотрел эти вещи, дорогие вещи для того, чтобы иметь вот доступ к этим всяким виртуальным игрушкам и играм. Во-первых, это им интересно, а во-вторых, как будто для них это приносит какое-то наслаждение. Друзья, вот смотрите, Исаия 55 глава. Очень интересно, как раз про это написано, второй стих. Хотя там к израильскому народу обращено, но оно очень похоже для нас сегодня. Обращается. «Для чего вам отвешивать серебро за то, что не хлеб, и трудовое свое за то, что не насыщает?» Я удивляюсь, как много людей сегодня денег своих туда отсылают и свое времени за то, что не насыщает. Один человек, который работал в сфере, который вот управляет биллингом за сотовые телефоны, ну это в России, он рассказывал, что количество денег, которые они получают за звонки, за месседжи, да, которые, ну, когда люди платят там месячную плату или там плату за минуту, там как оно есть. Так вот, они говорят, что они меньше денег получают за это, чем за потребление цифрового контента. Ну, в России, например, там можно покупать за деньги всякие там рингтонс, wallpapers, картинки и так далее. Так вот, люди настолько этим увлечены, что они платят деньги, чтобы у них там красивая картиночка стояла, чтобы рингтон был какой-то модный там современный, чтобы еще, еще, еще. И получается, и вот провайдеры, которые операторы, это, они говорят, они получают больше денег за, вот когда люди платят за все эти вот add-ons, чем за регулярный subscription, подписки. Это говорит о том, что этот интерес, он настолько людей мотивирует тратить свои деньги, время и силы на это, что огромные прибыли получают те, кто пользуется этим интересом. И вот теперь сравним это, насколько в церкви мы свои интересы и заинтересованность. В церкви нет такой заинтересованности, да? То есть, чтобы я уже сегодня говорил, как телефон людей заинтересовывает больше. Один брат рассказывает, что он разговаривал с сестрами, которые занимаются служением глухонемых. И они так увлеченно объясняют, какие там вот курсы, как они это проходят, как им можно помогать, как это можно переводить, какие другие ну, особенности есть, когда с этими людьми работаешь, как они им помогают, да, как они успех в этом достигают. И видно, что люди заинтересованы в этом. Вы видели часто таких людей, которые настолько заинтересованы служением в церкви, к примеру, да, ну не обязательно с рукохвалами, каким-то другим служением, чтобы они постоянно встретились и об этом говорили. Видно было, что у них действительно к этому интерес проявляется через них. Вот этот стих, который прочитал из Исаии, 2 глава, он продолжается. Там дальше написано: «Послушайте меня внимательно и вкушайте благо». Вот Бог нам благо приготовил, да? «И душа ваша да насладится туком». То есть Бог что-то одно готовит, а нас враг другое приготовил. И Он это сделал, чтобы это выглядело намного более привлекательно. Вот возвращаясь в самом начале, я принцип сказал, да? Чем руководствуется человек, принимая решение? Вот Ева, да? Когда она увидела, не когда увидела, а когда искуситель пришел, он начал ее искушать в Едемском саду. И там, знаете, что написано про этот плод, который он увидел? Увидела, что... Ну, давайте прочитаем. Бытие, 3 глава. 6 стих. «Приятно для глаз и вожделенно». То есть у нее сработали чувства. «О, приятно, вожделенно, хочу». И это привело к неправильному поступку действия, она согрешила. Потом Адам. Адама я здесь не видно, что написано, что Адаму это понравилось, что Адаму понравился этот плод, что он очень так возжелал. Но написано, что Ева дала ему. То есть здесь, наверное, уже было какое-то аналитическое решение. Ну, раз Ева предложила, ну, значит, вместе мы сделаем так, как она предложила. Он подумал или может, наоборот, не подумал. Ну, как-то вот это решение уже было принято им сознательно в любом случае. Так вот, то же самое здесь сегодня. Когда мы принимаем решение, если вы не принимаете решение, это чувство. Потому что когда чувство, здесь решение принимать не надо. Это делается инстинктивно. Или мы, как говорим, да, вот, что увидел, у меня сразу влечение, желание какое-то. Раз, все, меня влечет. Я ничего не думаю, я делаю. Тортика хочу, там, шоколадку, конфетку. Вот примеры, да, желание, вожделенно. Увидел что-то, все забыл, ни про что не думаю. И это зачастую случается с теми людьми, которые пользуются вот этими вот вещами. Еще один пример, последний, наверное, про игры. В Японии одна компания, ну, это пример я именно оттуда нашел, хотя, наверное, здесь тоже можно примеры найти. Была такая игра для подростков. Значит, у них есть определенный герой какой-то, и вот его, за ним надо постоянно смотреть, наблюдать, попечение о нем оказывать. То есть надо кормить его, ну, на компьютер заходишь, да, там его кормишь. Если долго не кормишь, он там голодный, болеть начинает. Если там долго не поешь или там спать его ложить. Вот, короче, постоянно, и как будто как ребенок, да, получается, твой. И вот, и там какой-то баг произошел на сервере, что-то не так сработало. Что очень много вот этих, как бы, детишек, они, за которым они наблюдали, за которых оказывали попечение, они погибли. Ну, там, если долго не кормишь, не поешь, то все, твой герой погибает, и все, конец игры, она опять заново начинает. И они настолько были привязаны, вот эти подростки, которые играли в эту игру, к этим героям, что когда вот это случилось, большое количество в один день произошло самоубийств. Они от горя покончили, вот, что у них там какой-то любимый герой в этой игре, ну, умер, да, получается. И они, и это было большое, как бы, ну, ньюс писали, как это так, ничего себе, вот из-за того, что на сервере сбой произошел, где все это происходило, вот, то такие последствия. Или вот как сегодня, несколько недель назад я пример слышал, да, как одна сестренка в церкви рассказывает, как, по-моему, Farmville, эта игра называется, да, вот у нее там овечки пасутся, ну, это на Facebook игра, вот, а надо их постоянно кормить, смотреть, там, доить их постоянно, если не подоишь, они же там плохо себя чувствуют, и, ну, я детали, именно игру я не играл, я, у меня не было никогда Facebook аккаунта. Вот, и, казалось бы, ну, человек уже в годах, кстати, это, да, вот, в годах человек, и он уже такими вещами, у него виртуальная какая-то игра, за которую он платит зачастую реальные деньги. Теперь, друзья, каким образом это работает и почему я про это говорил? Вот смотрите, вы когда приходите в супермаркет, и там есть такая профессия, которая работает, люди начинаются, мерчандайзер. И одна из задач этого человека сделать так, чтобы, ну, расставить, может быть, товары так в магазине, какие-то, может быть, стенды, витрины оформить, чтобы если вы пришли в магазин и вы купили не только то, что вы хотите, но и купили то, что хотят вам продать они, да? То есть, может быть, вы это не сильно хотели купить, но вот как-то там вы зашли в магазин и увидели что-то. Ну, например, там какой-то определенный там красивый Christmas конфета, да? Ну, вы не собирались купить, пришли, смотрите, красивые стоят. Ну, прошли. Вот, прошли дальше к середине, смотрите, они опять там стоят. И уже, ну, какие красивые, да? Подошли к кассе, и они вот они опять, ну, точно надо купить. Вот. Ну, к примеру, я не знаю, как это точно, у них, наверное, своя тоже методика работает. Вот. Или там положить повыше, на уровне в глаз, или каким-то образом выделить среди других товаров. И это работает, друзья, потому что им платят этим людям реальные деньги, и они показывают реальные результаты. То есть, и почему? Вот я, когда исследую это дело, они пишут, почему это работает, что люди приходят и покупают в магазин не только то, зачем они пришли, а покупают и то, что они не собирались покупать. Ответ, потому что у них нет четких целей. Они пришли в магазин, и они что-то там думают купить, а так как у них нет своих четких целей, то этим цели помогают ставить за них. Это вот то, что как в магазине. И, друзья, то же самое сегодня происходит зачастую у нас, когда мы работаем с компьютерами. У вас нет своих четких целей, вы приходите, и за вас эти цели кто-то другой поставил. То есть принцип какой? Когда вы, друзья, работаете с компьютером, когда вы телефоном пользуетесь, каким-то, у вас всегда должна быть четкая цель. Зачем? Да, зачем вам компьютер, зачем вам телефон, зачем вам что-то еще, с чем вы имеете дело? И вот помните, я что-то начал говорить, это средство или цель? Зачастую компьютер уже перестает быть средством, которое нам помогает, ну, там, домашнюю работу делать, да? Тогда это действительно средство, если я делаю. Или там я учусь, я на производстве его использую. Это компьютер средство. У меня есть какая-то цель, заработать деньги, сделать домашнюю работу, отправить там репорт какой-то, да. А бывают же люди как, пришел, ну, давай email посмотрел, потом там что-то еще сделал, на сайт посмотрел, там какой-то почитал информацию, новости. Ну и вроде посидел там 15 минут. О, встает, смотрит, а время уже там час ночи. Кстати, знаете, с чем я это сравню? Я работал в Калифорнии с одним человеком, он был наркоман. Я хотел ему очень сильно помочь. Он из верующей семьи, и все. Я ему говорил, что ему надо в реабилитационный центр идти. Он, в общем-то, соглашался. Я думал, что он уже близок к этому. И у него же ребенок, у него жена. Ну, жена ушла от него. И я знал, что очень бедно живет. У него денег с работы выгнали. Я ему как-то хотел помочь. Я ему звоню и говорю, слушай, приезжай, тут небольшая работа есть. Ну, поработаем вместе, я тебе заплачу. Он обрадовался, говорит, о, ну, у него тяжелое положение. Да-да, все, еду. Хотя я знал, что он еще употребляет наркотики. Вы знаете, я полдня работал, он приехал через полдня. Хотя я знал, что ему очень сильно нужна и работа, и деньги он хочет. Все, я ему хотел как-то помочь. И он приезжает и собирается работать. Я говорю, ну мы же закончили, как так? Ему казалось, что я ему 15 минут назад позвонил, и он приехал. Я потом узнал, оказывается, такое есть у наркотиков свойство, что человек может принять какую-то дозу, вот у него там начались какие-то там чувства, да, он испытывает какое-то, может быть, наслаждение до этого, он полностью теряет чувство времени. И он мне честно говорит, что, ну я потом узнал, это оно действительно так это есть, что человек думает, что вот он, ему позвонили, он что-то там принял и поехал, это 15 минут заняло. Это заняло часов 4 или 5 тогда. Но он это не чувствует, он полностью потерял чувство ориентации во времени. Он думает, что он приехал, вот сейчас пора начинать работать, а мы уже закончили. Так вот, друзья, те, кто увлекается компьютерами, вот этот коэффициент высокий, да, увлечение, он работает точно так же. Вы сели, там, проверили email, посмотрели news, туда-сюда сходили, у вас нет четкой цели, и вы думаете, прошло там 15-20 минут, а прошло уже, друзья, 5 или 6 часов, а вы, ну, или там, может быть, меньше, смотря какие обстоятельства, вас там, может быть, подошли, за плечо потрясли, то вы сказали, окей, оказывается, вот что. Друзья, компьютерный братский листок в 2008 году в нашем братстве был выпущен. Вот там как раз про это пишут, я процитирую. Как раз принципы, да, которые мы можем пользоваться, когда пользуемся компьютерами. Компьютер может быть хорошим подспорьем в трудовой деятельности человека и в служении Богу, но он непременно должен находиться под контролем рожденного свыше человека. Если же компьютер появляется, например, в многодетной семье, то он становится особо опасным, так как держать его под контролем очень трудно. Он привлекает к себе внимание и детей, и взрослых, то есть он интерес к нему. Внедряясь в христианские дома, компьютер со своими возможностями приносит пользы несравненно меньше, чем вреда. Использование компьютера, кроме учебных и производственных целей, должно быть ограничено просмотром фотографий, печатанием текстов, необходимых в церковном служении. То есть опять, вот есть четкая цель, надо напечатать что-то там, какие-то, может быть, фотографии приготовить, там, напечатать их или еще что-то сделать. Если есть, пожалуйста, пользуйтесь. Но, друзья, зачастую сегодня мы пользуемся компьютером без какой-то цели, а просто для того, чтобы провести время. И это приводит к тому, что мы теряем то время, за которое перед Богом дадим отчет. Есть такая фраза «вдова при живом муже», да, это когда муж не оказывает какое-то внимание своей жене, но есть такая сегодня еще фраза, я услышал, «компьютерная вдова», это когда муж у него настолько увлечен уже компьютером, что ему ни жена, ни дети, ни семья, то есть это опять же иллюстрация того примера, когда человек сильно увлечен к этому. Денис Самарин рассказывал такой пример, что один человек приехал в гости, вот, и смотрит, ему хозяин пишет на ICQ, сообщение. Ну, он видел, что он онлайн ICQ. О, привет, как дела? Привет, чем занимаешься? Да я сижу у тебя в гостях, жду, когда ты придешь. То есть он настолько сел на компьютер, увлекся, там, забыл, что у него гость сидит, и вот решил с ним початать в ICQ. А тот сидит в другой комнате и говорит, да вообще я тебя жду в гостях, когда ты придешь, выйдешь. Да? То есть настолько вот человек увлекся, забыл, потерял как бы положение, где он находится и забывает. То есть принцип, опять же, вот, о котором мы сейчас говорили. Когда вы работаете с компьютером, друзья, у вас должна быть четкая цель, для чего вы используете и какую цель перед собой ставить. Если этой цели нет, то вы попадаете в опасность, и перед вами уже цель ставите не вы, а кто-то другой. Да, да, пожалуйста.
Братья заметили, что у кого-то глазки закрываются уже, может, просто надо поменять тембр голоса, поэтому я решил вас немножко взбодрить. Я недавно летел на самолете, 3 часа, рядом сидел человек, но он так сидел впереди меня, но я очень хорошо видел, он так держал в руках телефончик свой этот. Друзья, серьезнейший человек. По внешнему виду серьезнейший галстучек, причесан, белая рубашечка, костюмчик, все как надо. Вы знаете, чем он 3 часа занимался? Он стрелял из рогатки. Вот какая я, а я, я смотрю, меня заинтересовали, думаю, что он, и вот рогатка. И он туда шариком и по каким-то ящикам стреляет. И эти ящики должны упасть с первого раза. Братья и сестры, 3 часа он стрелял с рогатки, разбивал эти ящики. Ну скажите, ну я думаю, может быть, он какой-то профессор медицины. Ну так, по внешнему виду, солидный человек. Ну а вот в этом что? Ну 3 часа... Ну, я думаю, что он сократил, конечно. Путь для него очень короткий получился. Вот брат рассказывал про ферму. И другой случай. Это уже про нас с вами. Пришел я как-то к одним, пригласили. Верующие люди. Ну, как вы живете? Да все хорошо. Муж на жену жалуется. Не все хорошо. Вот она ферму купила. Я думаю, интересно, в городе живут, ферму купила. А далеко вы купили? Да не, вы не поняли. На компьютере купила. А, ну и что? Ну что, что? Вот она все бежит домой, чтобы коров подоить. Чтобы молоко это продать. Чтобы у соседа сено купить. Куры нестись начали, яйца надо складывать в коробочки. Шерсть надо с овец стричь. Друзья, ферму купила. Она говорит, да я не переживай, скоро продам ее. Ну, серьезные люди, члены церкви, вечери Господни участвуют, служение несут. Я, говорит, скоро продам ее. Я уже пару коров мне осталось продать, там овец немножко. Ну, на полном серьезе она говорит об этом. Друзья, вот на собрании, да, сидит человек, Слово Божие слушает. А что у нее в голове? Коров доить пора. Куры нестись начали. Молоко прокиснет. Друзья, вот, вот в какие мы попадаем сети, да? Вот мы, я думаю, что мы, наверное, кто-то из нас, так вот здесь присутствующих, себя, наверное, узнал. Друзья, сохрани Господь. Сохрани, Господь, в этих сетях побывать.
Друзья, один вопрос я задам, и мы сделаем перерыв небольшой для участия. Если несколько компьютеров соединяю вместе, это называется компьютер-нетворк. Ну, знакомый, да, термин? Local есть network, там, Wide Area Network. Когда сделали интернет, как большая сеть, ее назвали World Wide. Ну и, казалось бы, логично было бы назвать World Wide Network. Ну, если это действительно сеть. А назвали не так. Назвали World Wide Web. А почему не Network? Ну вот, подумайте, пока участие, и потом мы продолжим.